Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Год назад украинские военные оставили Донецкий аэропорт. Воспоминания журналиста Сергея Лойко. Кто получает прибыль от нелегальной торговли нефтью в Сирии? Конгрессмен Ройс о вызовах, стоящих перед Америкой, и тайные связи Ирана и Венесуэлы с испанской партией. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Год назад украинские военные оставили Донецкий аэропорт. Осада длилась 242 дня, 8 месяцев. Железо не выдерживало, а мы стояли, потому что за нами страна, наши близкие. И никто аэропорт не сдал. Там просто уже не за что держаться. Рассказывает киборг Николай Налим в книге «Ад 242», которую только что выпустила в свет украинская служба «Радио Свобода». Рассказ об этом вы можете прочитать на сайте radiosvoboda.org. А мы беседуем с другим очевидцем событий, журналистом и автором книги «Аэропорт» Сергеем Лойко. Вы рассказывали, что там не было ни одного безопасного места, что там было хуже, чем в доме Павлова, потому что не было такого теплого для человека материала, как дерево, например. Это бетон, стекло, железо, и ничего человеческого там не было. И при всем этом 8 месяцев. Как-то же жили, а как? Какой был быт, если вообще возможно такое понятие, как быт в данном случае?
Ну, о быте я вам так скажу. Вот я смотрю на его руки, а у него руки черные такие, грубые такие, как будто он в перчатках. Я говорю: «Алексей, неудобно, наверное, стрелять в перчатках». Он говорит: «Нет, у меня руки такие». И потом так смотрит на меня и говорит: «В аэропорту не моются, в аэропорту чешутся, моются те, кто ленится чесаться». Вот это был быт. Или один боец мне сказал, что, говорит, если честно, я, говорит, по-моему, вчера писал, а вот по-большому, не помню даже, когда ходил. Ну, хочется человеку попить, а воду экономят, вода на вес золота. Воду вчера привезли в больших бутылях, они есть, 5 литров. За ночь вода замерзла. Он подходит с ножом, отрезает себе кусочек льда, ножом выбивает, как первобытный человек, и сосет, как леденец. Но это было не при мне, это мне рассказали. Это было уже в январе. Вот так утоляет жажду. На каких-то там газовых горелках что-то грели. Там все было закопченное, руки закопченные, лица закопченные. Здесь пороховой дым, вот эти вот газовые горелки. Все это неуютно, неуклюже, потому что пули летят прямо над головой. Они сидят, кофе пьют. Там не было ни одного места в аэропорту, которое бы не простреливалось. Ведь вы правильно сказали, в доме Павлова там хотя бы стены были каменные, кирпичные. Где-то там можно было за ними прилечь и, в общем, что-то себе там приготовить или даже поспать, если ты совсем уже привык к войне здесь. Я не знаю, я вот 4 дня не спал вообще. Я видел там спящих солдат, меня это удивляло, но потому что они уже там давно были, у них адреналин весь вытек, наверное, отовсюду. У меня тоже было мало адреналина, все-таки не первая война.
А как удавалось сохранить человеческое?
Киборгом.
В том числе и киборгом.
Понимаете, для меня не было, наверное, открытием. Я ожидал этого видеть, и это подтвердилось. В аэропорту было продолжение Майдана, но с оружием в руках. Там были лучшие из лучших. Там был цвет нации. Там были добровольцы из добровольцев. Практически вся украинская армия к этому времени состояла из добровольцев. И вот из тех добровольцев нашлись еще более активные добровольцы, которые приехали в аэропорт. Там не было каких-то юнцов, для которых война — это вообще первый интересный какой-то опыт в жизни. Там были мужики от 25 до 45 лет с судьбами, с семьями, с детьми, с женами, с работами, с карьерами. Там был брокер какой-то успешный, был философ, инженер. Там много всяких людей было, вполне состоявшихся и, в общем-то, очень мирных в мирной жизни. Это не была профессиональная армия. И человеческое им было очень легко сохранить. Потому что вот кончилась эта война, ну, пока, на данный момент, кончился ад. Многие из них, кто выжил, вернулись к своим семьям, и у них нет вот этого афганского синдрома, знаете, вьетнамского синдрома, который обычно переживают ребята, там, 18, 19, 20 лет, для которых война — это все, что у них в жизни случилось. Здесь война, для них она не была каким-то откровением. Они знали, что они делали, они знали, почему. Они защищали свою независимость. Я говорю одному солдату: говорю: «Гена, а что вообще вы здесь защищаете? Здесь, кроме воздуха порохового дыма, вообще ничего нет, ни стен, ни окон, ни дверей. Какого хрена вы здесь?» Он говорит: «Мы защищаем воздух, наш воздух — свобода». Вот что он мне сказал. Высокопарно звучит, но в том контексте, звучало очень трогательно.
То есть то, что называется посттравматическим синдромом, у них отсутствует?
Ну, не знаю, но, по крайней мере, у тех, кого я там видел, им он не грозит.
А с другой стороны?
С другой стороны, были разные люди. Но вот то, что я видел в Славянске и в Донецке, если говорить об украинских гражданах, которые с оружием в руках воевали против Украины, то я могу сказать, что большинство из тех, кого я там видел, это были недалекие люди. Такая, знаете, вот персонажи из великолепной моей любимой книги Бунина «Окаянные дни». Вот это вот, знаете, чернь в худшем ее проявлении. Даже по лицам, алкаши какие-то, бродяги, бомжи, люди, у которых не было ни работы, ничего. Таких много, к сожалению, было в Донбассе. Им выдали винтовку, там автомат под запись, вот в каком-то блокнотике, знаете. Просто как тебя зовут? Петров, да? Петров. А как тебя по имени? Сергей. А отчество сказать? Да ладно. Вот дали ему автомат. Но он счастлив, он был никем в жизни. Кто был никем, тот станет всем. Вот это вот пророчество здесь вот сбывалось. А еще там были такие романтики, которые приехали из России, романтики грабежа, романтики вот этих приключений на свою задницу. Но, с одной стороны, они совершенно были оболванены российской пропагандой. Они ехали спасать детей, стариков, женщин, которых целыми селениями вырезали, насиловали, грабили. А с другой стороны, большинство из тех, кто приехал из России, это были такие же неустроенные люди, без семей, без постоянного занятия, без работы. Многие были в долгах, многие просто какие-то уголовники, которые приехали на сафари пострелять. То есть с той стороны я не увидел ни одного интеллигентного, даже интересного лица. Вот они все выглядели как Гиви и Моторолла. Ведь в Кремле не дураки сидят, им нужны были национальные герои Украины. Почему они убрали Гиркина? Потому что он был одиозной фигурой, он выглядел как поручик, у которого не было матери. Помните из этого фильма? Я сомневаюсь, поручик, была ли у вас мать. Так и здесь. Они убрали его, потому что он был из России, потому что он со свинцом в глазах был. Он им не подходил, потому что они все-таки режиссеры, они пытаются картинку какую-то сделать. Они пытались найти каких-то харизматичных лидеров народного, в кавычках, восстания, и все, что они могли нарыть, это Гиви и Моторолла. Вот эти два папуаса были лучшими, из чего они могли выбрать. Ну, вот качество людей с одной стороны и с другой. И потом там были российские военные, которые выполняли приказ, приказ преступный, но их также оболванили. Да, ребята, мы переходим границу, но мы должны защитить наших соотечественников, там их убивают, женщин, детей, и все. Но я могу сказать, что там была ситуация интересная. Они выполняли приказ, но командиры их понимали, что здесь что-то не то, и воевать они не очень хотели. Они могли вслепую обстреливать что-то такое, но в операциях каких-то прямых участвовать не очень хотели. Там был такой случай, когда командир российской бригады одна звонит по мобильнику командиру украинской бригады, который стоит за линией фронта от него, и говорит: «Саш, привет, это вот Сережа». «Какой Сережа?» «Ну, вспомнишь училище Рязанское?» «Серега, это ты?» Вот, и они, значит, разговаривают. «Слушай, говорит, не телефонный разговор, давай встретимся». Вот они встречаются на нейтральной полосе, минометы с одной стороны, с другой на них направлены. Эти два здоровенных мужика обнимаются, слезы на глазах. Они друг друга 100 лет не видели, где-то там они воевали вместе в Чечне. Вот, рядом разбомбленный дом какой-то, они садятся в этот дом, выпивают. «Как жена, как дети, там, как дела?» Хлопают друг друга по спину. «Ну, какой ты стал, а ты что-то потолстел?» Ну, вот такой идет разговор. И они уже начинают прощаться, он говорит: «Еще, знаешь, ну, между нами, я сегодня должен по тебе выпустить 3000 снарядов, так что ты прикопайся там как следует». Он говорит: «Да я только позицию там поменял, я не успею, когда это будет?» «Это военная тайна». Как будто все остальное не военная тайна. Ну, говорит, ну как же быть? Он говорит: «Ну, слушай, я вообще по площадям бью». Он говорит: «Давайте координаты дам». «Давай». Дал ему координаты, и всю ночь 3000 ракет и снарядов летали в какой-то лес. Ну, лес повредили, никого не убили, не ранили. Вообще, по плотности огня, если посмотреть, по тому количеству ракет, снарядов, мин, которые были выпущены обеими сторонами, в общем-то, при, конечно, тех жертвах, которые там имелись, количество этих жертв несравнимо с тем, сколько усилий было приложено. И это тоже показатель, что ни те, ни другие не очень хотели себя убивать, друг друга убивать, если возможно было договориться, потому что там на войне все время все друг с другом разговаривали. На следующий день украинский командир звонит русскому командиру и говорит: ну вот у меня обменный фонд появился, у меня 2/300 и 2/200, я возвращаю. Тот говорит: я же тебе 1/300 давал. Он говорит: я тебе с процентами возвращаю. Там обменивали тело убитого за 12 часов без стрельбы. Мертвый на войне товар. И все-таки, вот вы посмотрите, была война между сербами и хорватами. Там, ну, война, где отрезали головы, вспарывали животы. Между русскими и чеченцами. Там вообще творились страшные вещи. Между, ну, 41-й год, между фашистами и советскими войсками. Ну, совершенно страшная вещь. Там война была пропитана яростью и ненавистью. Здесь я, в общем-то, ни с той, ни с другой стороны этого не увидел. Это были люди, которые говорили на одном языке и которые не хотели умирать. Но украинцы боролись за свою независимость, а те вообще непонятно за что боролись. У них мотивации особой не было. Вот сейчас они находятся как бы в трещине во времени. Россия выползает оттуда, а вот эти вот все гиви с моторолами, я даже не знаю, что они будут делать. Воевать они не хотят и не могут. Как они там дальше будут строить страну, как жить?
Я как раз об этом вас хотела спросить, потому что, ну, я понимаю, что, может быть, киборги не получили посттравматического синдрома, но Украина, как, или, по крайней мере, часть Украины, важная часть для страны, она этот синдром получила. И мирные жители получили, и те, кто, как вы говорите, воевал без особой мотивировки, и те, кто им противостоял. Как из этого выходить? Даже не на общественном уровне, а на личном уровне.
Ну, ситуация в оккупированной зоне, на оккупированных территориях Украины, очень тяжелая, она ухудшается с каждым днем. В Украине сейчас очень популярно отношение такое, что вот они это хотели, они это получили. И мне даже кажется, что на правительственном уровне, хотя это нигде не признается, существует такое мнение, что население Донбасса должно испить эту чашу горя и лишений до конца, чтобы осознать, какую они огромную ошибку совершили. Но здесь же нельзя обобщать, кто-то там совершил, кто-то, а кто-то просто не участвовал, кто-то боялся, сидел дома, и он, у него денег нет у нее, чтобы уехать. Вот они сидят там в этом месте, где нет света, где еду привозят раз в неделю там какую-то, раздают, где непонятно, какие деньги ходят, то ли рубли, то ли гривны. Дети в школе черти что там учат, потому что учителей толком нет. Это какое-то продолжается подобие жизни, и чем дальше, тем хуже. И, конечно, Украина могла бы сейчас пойти войной и отвоевать эти территории. Тем более, что Россия отошла, и Россия была бы рада, если бы там война наконец-то превратилась в гражданскую. Они бы сказали: вот мы вам говорили. Но что значит отвоевывать территорию? Это значит разрушать, убивать. Там все будет разрушено. А кто это будет восстанавливать? Россия восстанавливать не хочет. В принципе, она должна восстанавливать. По большому счету, извиниться и все восстановить. И все отдать. Россия этого делать не будет, пока Путин у власти в Кремле. А Украина просто не может сейчас этого делать. И обе стороны сейчас ведут себя так, будто вот этого мира страшного в Луганске и в Донецке не существует. И мне очень жаль тех людей, которые там находятся. Особенно тех, которые ни в чем не виноваты.
Спасибо. Мы беседовали с автором книги «Аэропорт», журналистом Сергеем Лойко. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Российские средства информации продолжают с частотой раз в два дня сообщать о том, что российская военная авиация уничтожила очередной конвой с нефтью, шедший из Сирии к границе Турции. Насколько возможна такая нелегальная торговля? В вопросе разбиралась наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
У границы с Турцией с сирийской стороны красуется черный джихадистский флаг, запрещенный террористической организацией «Исламское государство». На границе практически круглые сутки идет стрельба. Власти эвакуируют жителей приграничных деревень. Боевики хаотично обстреливают турецкие пустоши, нелегально проникают на турецкую территорию, чтобы запастись провиантом и питьем, не обращают внимания на военные патрули, размахивают оружием, угрожают захватить Стамбул и превратить его в столицу своей так называемой Исламской империи. Своей главной целью джихадисты называют Босфорский пролив, разделяющий город на азиатскую и европейскую части. Босфор остается главной транспортной артерией для перевозки черного золота в страны Европы. Нефть приносит огромные прибыли и так называемому исламскому исламскому государству, подпитывая жизнедеятельность этой адской машины. На нефтедоллары покупается оружие, обмундирование, еда, выплачиваются пособия бойцам, полученные прибыли позволяют давить на соседей, уговаривать противников, подкупать врагов. Стамбульский нефтетрейдер Хасан Кылыч рассказывает мне, что объем нефтедобычи на оккупированной террористами территории составляет около 40 тысяч баррелей в день. То есть боевики зарабатывают в среднем 1,5 миллиона долларов в день на нелегальной торговле нефтью.
Экстремисты установили контроль над крупнейшим сирийским нефтяным месторождением Аль-Амар в восточной провинции Дейр-эль-Зур, недалеко от иракской границы. ИГИЛ захватил его без единого выстрела. За Аль-Амар на протяжении 3 лет сирийского конфликта бились все стороны, начиная от исламистов и заканчивая правительством. Также они захватили несколько крупных территорий по реке Евфрат в Сирии и северную часть Ирака. Большая часть нефти находится на востоке Сирии и в иракском Мосуле, который был захвачен ими в 2014 году, несмотря на жестокое сопротивление проживающих на этих землях курдов. В Сирии боевики захватили 8 нефтяных месторождений в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор. В Ираке ИГИЛ контролирует еще 4 месторождения в провинции Саладин. На нефтяных промыслах работают турецкие инженеры, сочувствующие этой организации.
Стамбульский нефтетрейдер Хасан Кылыч рассказывает также, что в интернете идет активная вербовка турецких рабочих. Судя по объявлениям, ИГИЛ требуются механики, врачи, специалисты по компьютерам, инженеры-нефтяники. На нефтяных вышках в Сирии и Ираке работают десятки турецких амели, чернорабочих, которые подались в соседние страны из-за отсутствия работы и царящей вокруг нищеты. В нефтяной торговле с ИГИЛ заняты целые приграничные турецкие села. В округе не работают фабрики и заводы, опасаясь начала военных действий. С соседней Сирией уже пару лет проживающие на этих землях крестьяне не выращивают сельскохозяйственную продукцию, бросают свои поля, а чтобы как-то заработать на жизнь, вынуждены заниматься контрабандной торговлей нефтью. Местное население, в основном курды и турки, обычно неплохо владеют арабским языком и беспрепятственно проникают через турецкую границу тайными тропами. Отработав несколько месяцев на нефтяных вышках, мужчины возвращаются домой. Близкие, конечно же, знают об этом нелегальном промысле, но вынуждены скрывать этот факт от властей из-за нежелания попасть за решетку по обвинению в пособничестве террористам. Проживающий в приграничной провинции Шернак турок Абдурахман рассказывает турецким журналистам государственного телеканала ТГРТ, что его сосед проработал на нефтяной скважине в Сирии около года. ИГИЛ испытывает острую нехватку специалистов, говорит он. Большинство нефтяных месторождений устарели, добыча нефти ведется дедовскими способами, несмотря на усилия группы завербованных квалифицированных специалистов. Нет необходимых технологий, оборудования, необходимого для поддержания определенного уровня работ. Тем не менее, нефтяные поля по-прежнему обеспечивают ИГИЛ. Это самый важный источник доходов. В результате боевых действий и ударов с воздуха союзнических войск террористы потеряли несколько крупных месторождений. По некоторым данным, в их руках осталось вообще лишь 2 крупных месторождения нефти. Они тщательно проверяют каждого приезжающего за нефтью шофера, говорит мне турок Кемаль, который дезертировал из ИГИЛ после того, как проработал в этой организации на одной нефтяной скважине.
Нефть продают прямо у скважин, ее возят многие жители приграничных районов. Цена зависит от качества. Самая дешевая идет по $25 за бочку. Более дорогая, с сирийского месторождения Аль-Амар, продается по $40 за бочку. В надежде получать материальные льготы, к организации присоединяются много обездоленных людей. ИГИЛ позиционирует себя как справедливое государство, которое защищает бедных. Торговля будет процветать, потому что слишком многие заинтересованы в запрещенной нефти.
Нефть, пожалуй, единственный жизненно важный продукт, который сегодня котируется на охваченной военными действиями территориях Ирака и Сирии. Нефть становится главной разменной монетой, за которую покупается хлеб, оружие, одежда и питье. Нелегальной торговлей нефтью занято практически все проживающее на подконтрольных ИГИЛ территориях местное население. Многие арабы не симпатизируют ИГИЛ, но вынуждены вести нелегальную торговлю с боевиками. На раздолбанных автомобилях по стране разъезжают сотни посредников и мелких торговцев, которые которые скупают нефть за наличные и потом продают ее владельцам примитивных нефтеперерабатывающих установок. Местное население приловчилось строить свои мини-заводы для перегонки нефти. Готовую продукцию продают через придорожные АЗС, везут в крупные города, тайно сбывают сирийским оппозиционерам. То тут, то там возникают нефтяные оптовые базары, на которых продают бочки с нефтью, продукты ее переработки, оружие и консервы. Самый большой оптовый нефтяной рынок находится в местечке Аль-Каим на границе Сирии и Ирака. Здесь ежедневно совершается сотни сделок. Каждый мелкий торговец зарабатывает на бочке с нефтью около $10. Сбыв с рук свой товар, продавцы спешат занять очередь у въездов на поля добычи. Турецкие телеканалы демонстрируют кадры, снятые у месторождения Каяра в Ираке, на которых длинная вереница грузовиков тянется на многие километры. «Находиться в очереди очень опасно», рассказывает турецким журналистам Кемаль, который проработал более года на одной нефтяной скважине. В случае бомбежек авиации союзников поднимается столб огня, который мгновенно уничтожает десятки машин и приводит к человеческим жертвам.
Ожидание в очереди у скважины может затянуться на несколько недель. Многие разбивали палатки, жили там. Нефть продавали не всем, а только проверенным людям, которые давали специальные бумаги. Без них ты не мог туда проехать. Нефть из иракских полей идет в основном на производство асфальтных смесей. Все местные больницы и магазины работают на генераторах благодаря нелегальной нефти, которую покупают задешево у ИГИЛ.
Крупнейшим покупателем нефти называют сирийский режим. После начала гражданской войны сирийские власти потеряли доступ к основным источникам нефти. Нефтепроводы были разорены, транспортировка нефти была почти остановлена. Нефтяной сектор находился на грани краха из-за войны и международных санкций, которые запрещали международную торговлю с режимом Асада. Однако Башару Асаду нужно было спасать от гибели находящуюся на грани краха энергетическую инфраструктуру страны. Ссылаясь на данные местной разведки, турецкая пресса утверждает, что сирийское правительство более 3 лет назад подписало тайное соглашение с террористами Исламского государства о покупке нефти на сумму более $40 миллионов по цене около $10 за баррель. Нелегальное топливо шло на нужды армии, которая находилась в плачевном состоянии из-за гибели и дезертирства многих солдат. Дизельным топливом заправляли старые советские танки, которые якобы сражаются против ИГИЛ, но на самом деле уничтожают военную сирийскую оппозицию. Представители свободной сирийской армии, которая ведет непримиримую борьбу с сирийским режимом, утверждают, что тайное нефтяное соглашение определило весь театр боевых действий в стране. Солдаты Асада перестали воевать с боевиками ИГИЛ и сдавали джихадистам без боя сирийские города и важные экономические центры. По данным новостного портала Хабер, сирийские инженеры-нефтяники также осуществляли ремонт устаревших трубопроводов на территориях подконтрольных ИГИЛ. В ответ боевики прикрывали их во время неожиданных бомбежек авиации союзников. Начальник генштаба Свободной армии Сирии генерал-майор Ахмед Халид Бири заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.
Сирийский режим скупает не только нефть, но и электричество. Электрические станции находятся в ведении ИГИЛ. Город Алеппо питается от электростанции, которая находится в подконтрольном ИГИЛ-пригороде. Поэтому режим платит за топливо, на котором работает эта электростанция, и выплачивает зарплаты ее персоналу, чтобы специалисты продолжали работать в Исламском государстве, так как их некем заменить. ИГИЛ забирает часть генерируемого на электростанции электричества, а режиму уходят остальные. Такова сделка с Асадом.
Однако и самой сирийской оппозиции в условиях недостатка топлива приходится идти на сделки с совестью и соглашаться на контракты с ИГИЛ. В прессу то и дело просачивается информация о контактах между сирийской военной оппозицией и боевиками Исламского государства, которые сбывают нелегальную нефть своим главным врагам. Террористы позволяют закупать оппозиции нефть в обмен на оружие и ограничение военной активности. Оппозиционеры распределяют нефть, часть населению, часть на боевые операции, которые идут на 2 фронта, против Асада и против ИГИЛ. Третьим фронтом можно назвать противостояние российской военной авиации. Отчасти из-за этого западная коалиция с осторожностью бомбит нефтяную структуру ИГИЛ, говорит мне стамбульский оппозиционный журналист Мехмет Каан. Союзники не хотят оставить поддерживаемых Западом борцов с Асадом без топлива.
К сожалению, сирийская военная оппозиция зашла в тупик, оказалась без каких-либо источников топлива. Как им жить и воевать? Ни Турция, ни США им топлива не предоставляют. Турецкая нефть обходится гораздо дороже, по доллару за литр. Купить нефть у ИГИЛ можно вдвое дешевле. Боевики захватили крупнейшие иракские нефтеперерабатывающие заводы, один из которых расположен в городе Байджи. Технический персонал остался на предприятии за исключением иностранцев, которые срочно покинули объект. До этого мощность завода в Байджи составляла около 300 баррелей нефти в сутки. Он производил ежесуточно более 10 миллионов литров бензина и дизельного топлива.
После того, как турецкие власти сбили российский военный самолет, который нарушил турецкую воздушную границу, Россия обвинила в причастности к нелегальной нефтяной торговле с ИГИЛ высшее политическое руководство Турецкой Республики. Договорились даже до того, что, дескать, турки уничтожили российский военный самолет, чтобы сохранить в тайне свои маршруты поставок нелегальной нефти от России. После появления сообщения о причастности руководства Турции к контрабанде нефти, президент страны Реджеп Эрдоган заявил о готовности немедленно уйти в отставку, если такие утверждения будут подтверждены, говорит стамбульский нефтетрейдер Хасан Кылыч.
Турецкая граница плохо охраняется, и вполне вероятно, что отдельные конвои могут проникать через территорию Турции контрабандным путем. Большая часть контрабанды с сирийской стороны проходит через так называемые оппозиционные области на северо-западе. Местные жители покупают топливо на рынке, заливают его в канистры, переносят его через границу пешком или на гужевом транспорте. Некоторые сирийские и турецкие пограничные города сотрудничали в прокладке небольших трубопроводов под границей. В последние месяцы Турция активизировала патрулирование границы, постоянно разрушает такие временные трубопроводы. Однако говорить об организованной в промышленных объемах поставке нефти нельзя. Даже если рассматривать вариант, что нефть транспортируется с помощью автоцистерн дорогами, то этот вариант невозможен. Все трассы и шоссе, по которым шла торговля нефтью Сирии, уничтожены или закрыты на протяжении 20 лет. К тому же нужно иметь тысячи грузовиков, чтобы организовать такие поставки.
Министерство обороны России опубликовало снимок якобы подобных конвоев. Однако вскоре выяснилось, что бензовозы на снимках, опубликованных в качестве доказательства поставок в Турцию нефти, группировка «Исламское государство», принадлежат иракским курдам, традиционно проживающим на севере страны. Представители североиракских властей заявили, что эти самые грузовики с нефтью, предоставленные в качестве главного доказательства причастности Турции к нелегальной торговле, на самом деле перевозят их собственную нефть и никак не связаны с поставками энергоносителя, добываемого на подконтрольных террористической группировке «Исламское государство» территориях. Глава нефтегазовой комиссии парламента курдской автономии Шевко Джевдет заявил, что российские снимки из космоса запечатлели маршрут поставок нефти в порт Джейхан в Турции, куда, согласно подписанным контрактам, курды направляют нефть, которая после переработки идет на мировые рынки. Эти слова подтверждает водитель дальнобойщик Абдуль Кадир, который более года перевозит североиракскую нефть в Турцию.
Принадлежащие курдам цистерны перевозят нефть из Курдистана в терминал Джейхан на юге Турции. Нефтепровод для транспортировки нефти с иракского месторождения Киркук в турецкий средиземноморский порт Джейхан не пригоден для использования из-за постоянных нападений боевиков. Так что нефть доставляется наземным путем. Нефть террористической группировки ИГИЛ не может доставляться в Турцию через курдские территории, поскольку курды являются активными борцами с террористами ИГИЛ и сражаются с ними до последней капли крови за свою землю.
Турки выдвинули встречные обвинения Кремлю, обвинив российские власти в тайном сотрудничестве с ИГИЛ с целью поддержки сирийского режима. Под международные санкции попал обладатель гражданства России и Сирии Джордж Хасвани, которого подозревают в приобретении у Исламского государства в промышленных масштабах нефти для правительства Башара Асада. По данным турецких средств информации, владелец газоперерабатывающего завода на территории подконтрольной ИГИЛ ведет совместный бизнес с террористами и продолжает производство топлива для Исламского государства. Еще один подозреваемый посредник – Мудалал Хури, гражданин Сирии и России, который учился в СССР, закончил университет Патриса Лумумбы и сегодня возглавляет совет директоров, включенного в санкционный список банка «Русский финансовый альянс». В турецкой прессе его называют российским кошельком Башара Асада. Утверждается, в частности, что через него проходят все переводы денежных средств, полученных от нелегальной нефтяной торговли, а также финансовая помощь от российских властей, в которой заинтересовано сирийское правительство, говорит оппозиционный журналист Мехмед Каан.
В черном списке оказался и экс-президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, который является президентом Международной шахматной федерации и акционером Российского банка, который осуществляет денежные операции с представителями сирийского режима. Однако тот все обвинения отрицает и заявляет при этом, что у него нет никаких коммерческих интересов в Сирии.
В турецкую прессу попали переговоры между боевиками ИГИЛ и российскими командирами, которые договаривались о проведении так называемых совместных операций по уничтожению так называемых нефтяных объектов Исламского государства. Российская авиация проводит военную операцию в Сирии и рапортует об уничтожении нефтяных конвоев, установок по добыче, хранению и транспортировке нефти на подконтрольных ИГИЛ территориях на севере Сирии. Однако на самом деле бомбит жилые дома и гражданские постройки, рассказывает турецкий журналист Мехмет Каан. Ряд российских снимков уничтоженных объектов, якобы относящихся к нефтяной инфраструктуре, на самом деле являются подложными, считает он. Многие турецкие эксперты подвергли сомнению подлинность кадров авиаудара по нефтехранилищу вблизи населенного пункта Хавса-Кабир. Они заявляли, что на спутниковой карте Сирии, изображенной на снимке, большой бассейн является на самом деле фрагментом очистного сооружения для воды. Еще три резервуара также похожи на отстойники для очистки сточных вод и не имеют никакого отношения к добыче нефти. На других кадрах, где российские бомбы якобы уничтожают сооружения для хранения нефти, на самом деле изображены зернохранилища. Вместо нефтяной инфраструктуры Россия разрушает жизненно важные гражданские объекты. При этом нет ясности относительно того, делается это сознательно или нет, говорит мне журналист Мехмет Каан.
Все эти представленные снимки, в действительности оказавшиеся фальшивками, должны были быть использованы в качестве доказательств против турецкого президента Эрдогана и членов его семьи.
Владимир Путин откровенно лжет, когда говорит о том, кто покупает и кто продает нефть. Российские газеты распространяют эту информацию для того, чтобы мобилизовать националистические настроения российского народа в целях якобы борьбы с внешним врагом. Вся военная операция России против Исламского государства и его нефтяной инфраструктуры является выдумкой.
Турецкие власти отрицают свою причастность к нелегальной торговле нефтью. Однако проверенной информации об этом в турецкой прессе крайне мало. Основная часть турецких газет находится под контролем авторитарной правящей партии справедливости, созданной нынешним президентом Эрдоганом. Все публикации и журналистские расследования на эту тему блокируются властями. Ранее президент Турции подал в суд на главного редактора оппозиционной газеты «Джумурет» Джана Дюндара за его публикации о скандальных досмотрах грузовиков национальной разведслужбы, которые якобы перевозили оружие в Сирию. Президент потребовал для журналиста 2 пожизненных сроков по совокупности преступлений. В иске указывалось, что публикации не соответствуют действительности, данные для статей были сфальсифицированы. Кроме того, президент обвинил журналиста в шпионской деятельности и раскрытии гостайн. В ответ вице-президент Республиканской народной партии Турции Гюрсель Текин заявил, что незаконной торговлей нефтью с ИГИЛ занимается президентский сын Беляль Эрдоган, которого еще называют некоронованным королем ИГИЛ. По данным оппозиционной турецкой прессы, он якобы контролирует нефтяные потоки Турции и покупает нефть у исламистов на теневом рынке. Известно, что Беляль Эрдоган владеет несколькими судоходными компаниями. У судоходных компаний есть собственные причалы в портах ливанского Бейрута и турецкого Джейхана, куда контрабандное сырье доставляют танкерами. В сеть просочилась информация о том, что нефть поступает в Турцию караванами, из Турции местным транспортом идет до портов, но оттуда отгружается на европейские танкеры, идущие в Японию. Оппозиция утверждает, что семейство Эрдогана получает также дополнительные доходы от продажи сирийских ценностей и незаконного трафика оружия. Причем в схеме участвуют вся семья – 2 сына – Ахмед Бурак и Беляль, дядя президента Мустафа и даже дочка с зятем. Преподаватель Стамбульского лицея, сторонник светской оппозиционной Народно-республиканской партии Джем Каан.
При Эрдогане началась исламизация Турции, которая происходила во многом благодаря его соратникам по партии семье. Жена Эрдогана стала носить платок, и многие турецкие женщины стали подражать ей. В Турции появился целый слой людей, сторонников исламистской партии, которые стали пропагандировать религиозный образ жизни и сосредоточили в своих руках все рычаги экономического влияния. По мере того, как они поддерживали исламистов, расширялись и финансовые отношения. А Билал Эрдоган по уши увяз в нелегальных финансовых операциях. Однако пока его отец занимает свой пост, он будет защищен от какого бы то ни было судебного преследования. Его судоходная компания является семейным бизнесом, акциями владеют близкие родственники главы турецкого государства. В сети появились фотографии, на которых Билал Эрдоган позирует с лицами, очень похожими на боевиков Исламского государства. Власти назвали эти фотографии фальшивкой, опубликованной в целях дискредитации президентской власти.
Оппозиция считает, что в грязных операциях с нефтью могут быть замешаны и Турция, и Россия, то есть обе страны, которые преследуют собственные региональные интересы и в целях сохранения власти ужесточают режим, борются со свободной прессой и стремятся к личному обогащению.
Кто получает выгоду от нелегальной торговли нефтью в Сирии, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». Один из вашингтонских мозговых центров, Американский институт предпринимательства, который считается цитаделью республиканцев, организовал недавно встречу с Эдом Ройсом, председателем Комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам. В своих ответах на вопросы Эд Ройс сделал обзор важнейших внешнеполитических проблем, стоящих перед Америкой, и изложил свою точку зрения на то, как эти проблемы следует решать. Рассказывает Владимир Абаринов.
Республиканец от Калифорнии Эд Ройс работает в Конгрессе уже больше 20 лет. За это время он накопил огромный опыт, в том числе в области внешней политики. В Конгрессе нынешнего состава, где республиканцы получили внушительное большинство, он занял пост председателя Комитета Нижней Палаты по международным делам. В послужном списке конгрессмена Ройса целый ряд ключевых законопроектов, в том числе об ужесточении санкций против Северной Кореи, о поддержке Украины и о реформе иновещания. Эд Ройс постоянно подчеркивает, что в его комитете законопроекты, включая перечисленные, утверждаются, как правило, на двухпартийной основе. Разговор в Американском институте предпринимательства начался с иранской ядерной сделки. На днях США в соответствии с условиями этого соглашения сняли санкции с Ирана, однако сразу же были вынуждены ввести новые после того, как Иран провел испытания своих баллистических ракет.
За последние несколько недель мы наблюдали ряд шагов иранского режима, нарушающих резолюции ООН. Я имею в виду два ракетных испытания, причем одна из ракет пролетела в непосредственной близости от американского авианосца «Трумэн». Еще один американец был взят в заложники. Мы обнаружили недавно попытки иранских хакеров взломать систему управления плотиной близ Нью-Йорка. Напомню также, что 2,5 года назад иранские заговорщики пытались убить посла Саудовской Аравии, подложить бомбу в вашингтонское кафе «Милана», где он обедал. А теперь мы слышим, что Иран открыто говорит о свержении правительства Саудовской Аравии. Наблюдаем их подрывную деятельность в Бахрейне и, конечно, Йемене, где они успешно свергли правительство. Все это видят не только наши союзники. Весь мир является свидетелем того, как мы отказываемся реагировать на эти провокационные действия. Думаю, во многом это объясняет наше положение в мире. Комитет по международным делам, который я возглавляю, пытается достичь прежнего двухпартийного консенсуса, благодаря которому международные позиции Америки были сильными. Нам необходимо американское лидерство. Мы не можем постоянно отступать. Нам нужен твердый костяк, а не бесхребетность во внешней политике. И в этом суть проблемы сегодня.
Эд Ройс не согласен с теми, кто считает санкции контрпродуктивным средством воздействия. В качестве примера он приводит давление, оказанное в свое время Вашингтоном на Пхеньян. К этой тактике он предлагает вернуться в своем законопроекте.
У нас был пример эффективного сдерживания Северной Кореи. В 2005 году Министерство финансов обнаружило, что северокорейское правительство занимается в Макао изготовлением фальшивых 100-долларовых банкнот. Заместителю министра Стюарту Леви это дало право ввести санкции. Он предоставил выбор банку Макао и 10 другим банкам, которые служили источником твердой валюты, необходимой Северной Корее. Они могли оставаться частью международной банковской системы и взаимодействовать с банками Соединенных Штатов или лишиться всего этого и продолжать сотрудничать с Северной Кореей. Все они приняли решение против банковского самоубийства и заморозили счета Северной Кореи. Каковы были результаты? Мы установили, что северокорейцы больше не могли получать твердую валюту для покупки гироскопов и других компонентов, необходимых для изготовления ракет. Это привело к полной остановке производства. Что еще более важно, диктатор оказался не в состоянии платить платить не только своей армии или своей тайной полиции, но и своим генералам. Это не очень-то приятное положение для диктатора. И как следствие, после этого каждая встреча с представителями Северной Кореи начиналась с одним и тем же вопросом. Когда мы получим наши деньги? Когда вы снимете санкции? Когда у нас будет твердая валюта? К сожалению, ключевое решение по этому вопросу принимало не Министерство финансов. Это решение было принято Государственным департаментом. Они сняли санкции в надежде, ложной, как оказалось, что Северная Корея вернется за стол переговоров. Законопроект, автором которого являюсь я, вернет нас к политике 2005 года и сделает эту политику законом. Мы положим на письменный стол президента этот закон, принятый при внушительной поддержке обеих партий. В моем комитете он был принят единогласно. Это подход, который работает, потому что предусматривает последствия. Идея стратегического терпения, именно так администрация определяет свою нынешнюю стратегию в отношении Северной Кореи, означает, что мы будем терпеть, а Северная Корея проводить все новые и новые испытания ракет до тех пор, пока полностью не осуществит свою программу создания баллистических межконтинентальных ракет. Уже сейчас эти ракеты могут достигнуть Соединенных Штатов. Мы не хотим, чтобы они добились успеха в создании достаточно миниатюрных зарядов, чтобы превратить их в боеголовки ракет и угрожать нам, а также региону.
Конгрессмен Ройс выступал также за поставки Украине противотанковых вооружений. Он считает, что в этом вопросе, как и во многих других, администрация Барака Обамы продемонстрировала Москве свою мягкотелость.
Все началось с решения вывести нашу противоракетную систему из Польши и Чехии. Наш госсекретарь Хиллари Клинтон с ее идеей перезагрузки, при помощи которой администрация Обамы хотела послать Путину сигнал. Ведь мы расширяли эту систему в качестве противовеса. Если Иран станет угрожать Европе или США, мы сможем перехватывать иранские ракеты, прежде чем они выйдут на заданную траекторию и достигнут европейской или американской территории. Такой была концепция. Но русские не соглашались с этим. И тогда наш государственный секретарь Клинтон и наш президент вывели эту систему из Польши и Чехии. Я полагаю, Путин счел это проявлением слабости, отсутствия решимости со стороны Соединенных Штатов и воспользовался возможностью, возникшей на Украине. Наша делегация, состоявшая из 8 человек, по 4 конгрессмена от каждой партии, отправилась на Украину. Мы поехали на восток страны, в Днепропетровск, русскоговорящий регион, чтобы составить представление о чувствах людей по поводу происходящего и измерить их температуру. Мы общались с представителями гражданского общества, правозащитниками, женскими, еврейскими организациями, группами различных меньшинств, мэром, городским советом. Нам говорили, Путин вербует каждого бритоголового и недовольного, какого только может найти в русскоязычном мире, и перебрасывает их сюда с оружием. Но с ними мы справились бы. Наша проблема — это российские танки. У нас нет противотанкового оружия, чтобы их остановить. Наша проблема в том, что вы не даете нам это оружие. Это и побудило нас ввести законопроект, дающий Украине надежное средство сдерживания Путина. Если бы не российская бронетехника и российские войска, украинцы справились бы с ситуацией. Мы ввели санкции против России, чтобы заставить ее уйти с Украины. Но для меня проблема заключается в решимости. Решимость надо демонстрировать, как это делал Рейган во время кризиса с заложенными в Иране. Вы объявляете во всеуслышание, что вы сделаете, когда станете президентом. А что произошло в тот день, когда Рейган был приведен к присяге? Наших заложников посадили на канадский самолет. Причем иранцы очень спешили, старались, чтобы самолет взлетел до того, как Рейган принесет присягу. Что происходит в Иране сегодня? Они взяли в заложники еще одного американца уже после того, как наш госсекретарь подписал соглашение.
Was signed by our Secretary of State. От Украины разговор перешел к иновещанию.
Так что я думаю, что наши стратегии должны посмотреть, какой метод воздействия работал в прошлом, включая, кстати, и иновещание. Много лет назад я побывал в Восточной Германии по программе обмена. Я видел эффект воздействия передач «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода» в годы президентства Рейгана. Наш план состоял в том, чтобы добиться смены режимов при помощи оппозиции, которая составляла 2/3 населения, увеличив ее долю до 85%. Именно это и произошло. Я наблюдал это в Восточной Германии, но это обязательно происходит повсюду, потому что у нас общие ценности, о которых мы непрестанно говорим и которые объясняем всему миру.
политический плюрализм, свобода слова, свобода вероисповедания, толерантность. Это то, что мы должны делать и сейчас посредством нашего вещания на Восточную Европу и Россию. А сейчас даже администрация говорит, что вещания практически не существует. Поэтому законопроект, который внесли я и мой заместитель, демократ Эллиот Энгел, решает эту проблему двумя путями. Необходимо поставить во главе генерального директора с сильными полномочиями вместо 9 членов совета директоров, которым вечно не хватает кворума. Генеральный директор должен руководить работой на ежедневной основе и в соответствии с миссией, которая когда-то была у Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Ее необходимо вернуть с тем, чтобы противопоставить пропагандистской машине Путина, включая телекомпанию Russia Today, как следует противостоять и тому, что делает ИГИЛ.
Эд Ройс считает, что иновещание не должно лицемерить и притворяться нейтральным. Его задача – занять активную позицию в информационной войне, которую ведет, в частности, Россия.
Так что я думаю, что наши стратегии должны посмотреть, какой метод воздействия работал в прошлом, включая, кстати, и иновещание. Много лет назад я побывал в Восточной Германии по программе обмена. Я видел эффект воздействия передач «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода» в годы президентства Рейгана. Наш план состоял в том, чтобы добиться смены режимов при помощи оппозиции, которая составляла 2/3 населения, увеличив ее долю до 85%. Именно это и произошло. Я наблюдал это в Восточной Германии, но это обязательно происходит повсюду, потому что у нас общие ценности, о которых мы непрестанно говорим и которые объясняем всему миру. Политический плюрализм, свобода слова, свобода вероисповедания, толерантность. Это то, что мы должны делать и сейчас посредством нашего вещания на Восточную Европу и Россию. А сейчас даже администрация говорит, что вещания практически не существует. Поэтому законопроект, который внесли я и мой заместитель, демократ Эллиот Энгел, решает эту проблему двумя путями. Необходимо поставить во главе генерального директора с сильными полномочиями вместо 9 членов совета директоров, которым вечно не хватает кворума. Генеральный директор должен руководить работой на ежедневной основе и в соответствии с миссией, которая когда-то была у Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Ее необходимо вернуть с тем, чтобы противопоставить пропагандистской машине Путина, включая телекомпанию Russia Today, как следует противостоять и тому, что делает ИГИЛ.
Это был конгрессмен Эд Ройс, председатель Комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам.
За встречей с конгрессменом Эдом Ройсом следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Полиция Испании расследует незаконное финансирование популистской партии «Подемос» «Мы можем» Венесуэлой и Ираном. По испанским законам финансирование национальных партий иностранными государствами запрещено и преследуется. Попутно расследованием занимаются и журналисты, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Партию «Подемос» политологи считают антисистемной, поскольку она не признает ни современной западной демократии с ее законами, гарантирующими права человека, ни правила рыночной экономики. Партия возникла в 2014 году на волне недовольства части населения антикризисной политикой бюджетной экономии, проводившейся в последние годы либеральным правительством Народной партии. На декабрьских выборах «Подемос» получила 69 мест в парламенте, став третьей политической силой в законодательной палате после либералов и социалистов. Впрочем, одного недовольства населения для успеха партии было недостаточно. Успех обеспечила ей беспрецедентная пропагандистская кампания, которая, как сейчас выясняется, была проведена на деньги Ирана и Венесуэлы. Хосе Мария Ольму, сотрудник мадридской газеты «Конфиденциаль».
Расследованием занимается Департамент экономических и налоговых преступлений национальной полиции. Его сотрудники выяснили, что партия «Подемос» тайно финансировалась в последнее время из-за рубежа, в частности, Ираном. По предварительной информации, партия получила от Тегерана не менее 5 миллионов евро.
«Подемос» обещает народу всеобщее равенство и благоденствие, резко повысить зарплату и социальные пособия, бесплатно раздавать жилье, сократить рабочий день до 7 часов и так далее. Партия намерена, если придет к власти, построить в Испании боливарианский социализм по образцу Венесуэлы. Последнее, как выяснилось, является наряду с Ираном спонсором Подемос. Журналист издания «Газета» Хуан Флюхер, приводя данные об этом спонсорстве, ссылается в частности на бывшего высокопоставленного венесуэльского чиновника.
Мы говорим о сумме 8 миллионов евро, которые поступили под Эмос в период с 2013 по 2015 годы. Мы опубликовали интервью с полковником Кардона, который занимал важный пост в венесуэльской администрации до того, как подвергся чистке со стороны режима и вынужден был бежать. Этот военный утверждал, что деньги, которые Венесуэла потратила на поддержку под Эмос, поступали от наркотрафика, к которому прибегает венесуэльский режим для пополнения своего бюджета. Теперь эту информацию подтвердило американское агентство по борьбе с наркотиками DEA.
Спрашивается, для чего Венесуэле и Ирану потребовалось поддерживать Подемос. Главный редактор мадридского 33-го независимого телеканала Энрике Риобо считает, что антидемократические режимы этих двух стран увидели в испанских популистах своего союзника. Разумеется, их привлекло несомнительное обещание щедро раздавать благо в стране, которая из-за продолжающегося кризиса не имеет для этого никаких возможностей. Ставка делается, как считает журналист, на противостоянии Подемос западной политической системе. Энрике Риобо.
Это финансирование означает политическое вмешательство во внутренние дела Испании. Подтверждаются самые худшие предсказания. Два зловещих репрессивных режима, лишь от упоминания которых становится страшно, вмешиваются в политическую жизнь нашей страны.
Со своей стороны, политобозреватель телеканала «Интерэкономия» Хорхе Кампус напоминает, что все нынешние лидеры Подемос совершили в последние годы паломничество в Венесуэлу. В своих выступлениях в Испании, по мнению обозревателя, они отрабатывают полученные деньги, нахваливают боливарианский социализм, утверждая вопреки фактам, что Венесуэла не погружена в нищету и хаос, а процветает. Кампус, ссылаясь на данные компетентных органов, отмечает, что венесуэльцы и иранцы координировали свою помощь испанской антисистеме. Вслед за Энрике Риобо он полагает, что у венесуэльских социалистов и иранских исламистов стратегические интересы в Европе совпадают. Хорхе Кампус.
Это план перфектно концебидой.
Речь идет о хорошо продуманном плане, об использовании расплодившихся в последнее время на Западе антисистемных радикальных группировок в качестве троянского коня для идеологического проникновения в Европу. Конечная цель – дестабилизировать ситуацию и способствовать созданию здесь тоталитарной альтернативы существующему свободному и открытому обществу.
Кампус напоминает, что именно Иран стоял у истоков создания Подемос. Так, в 2012 году иранцы открыли вещание на испанском языке, телеканал под названием «Испан ТВ». И какое совпадение! С ним сразу же стали сотрудничать все нынешние руководители Подемос, включая лидера партии Пабло Иглесиаса. Содержание их выступлений было пропагандистски незамысловатым. К примеру, аудитории в Латинской Америке рассказывалось о миллионах якобы голодающих детей в Испании и в Западной Европе в целом. За подобные опусы будущие партийные деятели получали тысячи евро, гонорары, которые не снились в Испании даже самым известным тележурналистам. Марио Лопес, обозреватель мадридской газеты ABC.
В то время речь шла о спонсировании конкретной партии. Подемос еще не существовало. Группа людей определенной политической ориентации лишь пытались найти способы создать свою организацию и нуждались в средствах. И в этом ей помогли иранские спонсоры. А чтобы эта помощь особо не бросалась в глаза, она маскировалась под гонорары. К примеру, как выяснило следствие, всякий раз, когда за проделанную работу этим людям полагалось 100 евро, им платили 1000. Разница предназначалась для партии. Такова история вопроса.
Публикуемая в испанских медиа информация об участии Венесуэлы и Ирана в незаконном финансировании Подемос в Каракасе явно не понравилась. Ответ последовал незамедлительно. На этот раз слово было предоставлено активисту Подемос по имени Анибал Гарсон, которого венесуэльский канал Телесур представил как испанского политического аналитика. Оказывается, дело о незаконном финансировании Подемос – это всего лишь часть клеветнической кампании испанских реакционеров против прогрессивных сил страны. Анибал Гарсон.
Это политическая стратегия, которую применяют власть имущие, чтобы дискредитировать Подемос.
Ведь эта партия выдвинула новый проект, который способен покончить со старой, полностью коррумпированной системой. И в этот проект верят новые поколения испанцев. Мы выступаем за создание новой политической и социально-экономической системы, которая покончит с неравенством, существующим в стране.
К несчастью, Подемос, как отмечают наблюдатели, доводы типа тех, к которым прибегнул Гарсон, вряд ли как-то повлияют на испанские правоохранительные органы. Ведь в своей деятельности они руководствуются не политической демагогией, а положениями Уголовного кодекса. Вот что говорит об этом уже упомянутый сотрудник мадридской газеты «Конфиденциаль» Хосе Мария Ольмо.
Все дело в том, что закон не только запрещает партиям финансироваться с помощью зарубежных спонсоров, но и наказывает за это деяние. В соответствии с Уголовным кодексом, получателям сумм, превышающих 100 тысяч евро, полагается тюремный срок до 4 лет и крупный штраф. Полиция сейчас во всем этом разбирается, включая факт получения в свое время деятелями Подемос астрономических гонораров.
По последним сообщениям, Департамент экономических и налоговых преступлений Национальной полиции Испании завершил расследование дела о незаконном финансировании Подемос и передал его в прокуратуру.
О связях популистской партии Испании Подемос с Венесуэлой и Ираном рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.